«Свобода в клубах» – совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы не диссиденты, мы богема, Генрих Сапгир и художники-нонконформисты. Поэма «Жар птица» как сценарий выставки из коллекции Михаила Алшибая. Программа к 20-летию смерти поэта Генриха Сапгира. Обсуждают филолог, поэт, критик Данила Давыдов, ученик Генриха Сапгира и Оксана Саркисян, искусствовед, художественный критик. В записи кардиохирург, коллекционер современной живописи Михаил Алшибая и Наталья Реброва, куратор выставки «Жар птица», ведущий научный сотрудник Литературного музея на Трубниковском. Ведет программу Елена Фанайлова.
Прошло 20 лет со смерти Генриха Сапгира, и, мне кажется, по-прежнему в сознании, так сказать, публики он автор мультфильмов, стихотворения про принцессу и чудовище, то есть про чудовищную погоду и прекрасную принцессу, и наоборот. А для людей, которые глубоко разбираются в истории вопроса, он, конечно, такой один из главных русских гениев конца 20 века. И вот что нам с этим делать? Вот давайте поговорим сначала о вашем личном Сапгире. Данила, кто он для вас?
С одной стороны, он поразительно был разнообразен в своем творчестве.
Это правда.
Он был поразительно разнообразен в своем творчестве. Он написал довольно много поэтических книг, где-то около 30, так сказать. И каждая из них представляет собой некоторый отдельный метод. То есть она сделана каким-то отдельным способом, так сказать.
Как будто отдельный человек это делал.
Вот. При этом действительно то, что он классик детской поэзии, сам не любивший, так сказать, свою детскую поэзию, как принято, так сказать, обычно у детских поэтов. Вспомним Абрютов, например.
Мне он, кстати, напоминает, конечно же, Абрютов в этом отношении.
Это тоже довольно важно. Еще очень интересная вещь, что он всегда был очень открыт к общению с более молодыми авторами. Что тоже не характерно, так сказать, для многих старших авторов, так сказать, которые часто замыкаются в себе, в своем величии. Для Сапгира как раз всегда интересно было общаться с младшими поэтами и как-то, может быть, даже находиться с ними в диалоге в некотором. С одной стороны, он был ультра-авангардист вроде бы. С другой стороны, он был пушкинист и человек, который написал «Черновики Пушкина», книгу, так сказать, продолжающую незаконченные вещи Пушкина, так сказать, да. То есть и ультра-классика, и ультра-авангардизм, так сказать, совмещались, так сказать, в этой фигуре.
Кило, ты помнишь, с голодухи на севере взалкал о духе, а начальник был в дохе и застывал на вдохе, на воздухе. Рисовала твоя лапа морщины, складки на горе. Я эстонская гестапо, доходяга в лагере. Как в раю, Ело, сытно и тепло. И вы, что курили от одной сигаретки, в темноте на кушетке глотали таблетки. «Вампир!» — сказал один вампир. Такая легкость в теле, что вместе улетели, но воротилась, как спохватилась. Лишь ему тоннель во тьму все ярче светилась. Но еще за неделю в марте рыжий паустовский сын поэта робко попросил посвятить ему сонет о смерти. Подвиньтесь, ребята, ну и что, что крылаты, не робей. Рыжеватый.
Надо сказать, что в 60-е годы с русские поэты барачные, в том числе и Сапгир, тесно общались с художниками чистых прудов, Сретенского бульвара, так называемый, ну, Некрасов их называют чистые пруды. И действительно, вот я тоже могу заметить, с молодыми художниками он тоже очень много общался. И даже пытался делать произведения современного искусства, объекты. Он участвовал в выставках. И в выставках не только вот поколения шестидесятников в пчеловодстве 75-го года, но и в 76-м на Ленинском проспекте, в самом как бы вот этом вот чуду авангардизма, на квартирной выставке, где были и группа «Гнездо», и «Монастырский» со своей кучей, и там он выставлял вот свои рубашки. Меня поражает, на самом деле, как бы его удивительное стремление. Вы, Данила, говорили, что у него каждая книга законченный некоторый проект – но при этом, мне кажется, у него существует некоторое очень хорошее понимание движения вперед. Они как бы связаны между собой, у них есть некоторая логика последовательности, и меня поражает его смелость, которую он идет до конца, на самом деле. Вот от таких...
В эксперименте,
да,
в каком-то поздние вещи имеете в виду, вот которые такие стихи-перформансы.
Да, стихи-перформансы и вот эти вот стихи, тактильные стихи, которые уже...
Дыхательные,
вот эти вот стихи тактильные. Вот это вот как бы логическое завершение того, с чего он начинал. Как бы вот это удивительно, насколько свободен человек. А неужели так можно было, да, как сейчас говорят, писать стихи?
Выставка «Жар-птица» на самом деле, она вот в этих залах проходит уже второй раз. Впервые с Михаилом Алшибая, который является, собственно, автором идеи этой выставки, и это известный коллекционер и кардиохирург, мы делали ее в 2005 году. И тогда она зацепила Михаила Алшибая, потому что его... как бы он занимается не совсем собирательством, он как бы пишет историю вот именно этих художников. И когда он познакомился с текстом поэмы, он понял, что практически все работы, каждый из них представлен в его коллекции. И иногда это даже одна строчка. Вот в конце он не называет, у нас добавлены два героя. Это Виктор Попков, застрелил инкассатор. Но мы все знаем, что речь о нем. Или утонул, это Александр Данилов. А остальные герои просто названы, и более того, к ним даны развернутые характеристики. Собственно, идея какая была? Это, как он сам определяет, это книга-инсталляция. То есть посетитель попадает как бы внутрь поэмы, внутрь текста. И мы воспроизводим отдельные куски поэмы. Это дает нам возможность, непосредственно текст Сабгира, когда он говорит «называю всех я поименно», и каждому из своих друзей художников, которому, собственно, и посвящена поэма, он выделяет небольшой поэтический текст, а мы иллюстрируем как бы работами из коллекции Алшибая. В этот раз были взяты только три работы у Марка Курцера, но очень значимые работы. И сонеты на рубашках из коллекции Ларисы Кашук. И, как и тогда, у нас был зал, прям отдельный был зал, вот в этом как раз месте, работ фотолетописца Игоря Анатольевича Пальмина. Мы также себе позволили продлить этот список Сабгира. Для этого у нас были основания такой строкой, счет уже на десятки. И у нас последние два зала – это, собственно, ближний круг Сабгира. И вот самая последняя работа, которую мы видим, это работа Оскара Рабина «Кладбище Леонардо да Винчи». Она абсолютно не случайна, но вот что интересно, мы в прошлый раз как-то не сделали на этом акцент и не подумали. А на какой-то из экскурсий кто-то предположил, что, возможно, именно эта работа послужила началом работы над поэмой Сабгира. Потому что там стоит 94-й год, в это время Сабгир находится в Париже, безусловно, он ходит к своему другу Оскару Рабину и видит эту работу. А если мы посмотрим этот список, он практически совпадает со списком, предложенным в этой поэме Сабгиром. Сам Сабгир никогда не считал себя причастным к политике. У него была такая программное интервью, которое называлось «Мы не диссиденты, а богема». Как он там писал, власти всегда были нужны поклонники или враги. Мы не являлись ни теми, ни другими. Мы жили в своей среде и были абсолютно свободны. Вот об этих свободных людях, которых система, конечно, ломала, она их выдавливала в эмиграцию, она их калечила в психушках, здесь все судьбы трагические, она не принимала их в союз и таким образом лишала куска хлеба, потому что за тунеядство можно было попасть в тюрьму. Вот об этих трагических судьбах, собственно, художнику никогда не бывает легко жить. И я думаю, что вот этот компромисс, который вынужден иногда искать художники, собственно, вот эта тема, она и мучила тоже Сабгира.
Друзья, давайте поговорим об этом, так сказать, об этой максиме. Мы не диссиденты, мы богема. Дань, вы помните, чтобы он как-то вот так напрямую с вами об этом говорил или вообще с младшими? Или это был такой подтекст?
Да, он говорил об этом, так сказать, но это было скорее такой идеологемой, что называется. Угу. На самом деле понятно, что у него политические взгляды вполне были, так сказать, жестко либеральные, так сказать, и...
Демократические.
Да, очень жестко либеральные, так сказать. И там, скажем, тогда, когда...
Даже он был социалистом.
Я бы даже сказала, что вот я только хотел сказать, если говорить о демократических спецских взглядах, он скорее, конечно, социалист.
То есть это все было вполне, так сказать, да, но другое дело, что это просто появлялось в каких-то, так сказать, разговорах таких необязательных, а вот пафос основной заключался в том, что да, мы богемы, так сказать, мы... У нас противоречие, как это говорится, с советской властью не политические, а эстетические,
да, конечно, да,
фразы, которые приписываются очень много кому, так сказать. Ну, Сабгира я тоже повторял, так сказать, естественно. Ну, вот, ну, не знаю, в этом был элемент такой приятной позы, конечно, который очень симпатичный, как большинство таких вещей у Сабгира. Но другое дело, что действительно, если мы посмотрим на вот эту самую андеграундную тусовку, так сказать, там 60-х, 70-х, так сказать, даже 50-х, 60-х,
да?
Да, то совершенно очевидно, что вот этот круг, он довольно сильно, так сказать, отстранялся от диссидентского круга, так сказать, и что это абсолютно по-разному воспринимавшие себя люди и не очень контактировавшие между собой.
Ну, они, если там смотреть за историю диссидентского движения, они как-то начинают контактировать только в конце 70-х.
И мне кажется, что на самом деле вот эта поза, она тоже очень политична, потому что, извините, но художник-абстракционист в советское время.
Черточка, цитата из Хрущева, да? Понятно, да?
Художник-экспрессионист – это, ну, как бы такое подчёрчено общественному мнению, там, да, общественному вкусу. Вот этой самой социалистической...
Разрушение скреп, мы бы сейчас сказали.
Вот, и, конечно, вот это вот то, что Сабгир держится за художников, он очень часто высказывается, это ему, собственно, принадлежит высказываниям «Мы и наши художники», да, он перефразирует Пикассо, который говорил «Мы и наши поэты», да, он говорит «Мы и наши художники». И до 80-х годов, до перестройки, его аудитория, как и, собственно, Холина и Некрасова, это 5-6 человек, это мастерские художников. Он, в общем-то, как бы в этой среде свободной, которая художник-абстракционист, живет. И я не знаю, насколько это, да, это вот как бы они создают некоторое свое пространство свободы таким образом, да, и вот это сообщество независимых художников и поэтов, да. И в этом смысле это, ну, как у Рансьера, да, вот это разделение поэтического и политического, как бы политическая чувственность и чувственность эстетическая, да, то есть здесь, конечно, она очень сложно организована.
Я думаю, что это вообще, конечно, очень связанные вещи. Это люди, которые могли не обойтись без политических деклараций, так сказать, в прямом смысле этого слова, но в своей эстетике, в своем образе жизни это был уже политический выбор.
Они жили очень бедно, но это был мир искусства, литературы, поэзии. И где-то с середины 50-х годов или со второй половины 50-х годов туда стали приезжать и приходить молодые художники, поэты, любители поэзии и литературы. Там велись разговоры, иногда довольно такие свободные, с некими политическими аллюзиями. И считается, что госбезопасность следил за этим кружком. И в разработке он проходил как Леонозовская группа. Кто были люди, которые туда приходили? Это были художники. Владимир Немухин, его жена Лидия Мастеркова, художник Николай Вичтомов. Вообще в этот дом приходили очень много художников, но некоторые приезжали редко, а это были как бы завсегдатай вот этого Лианозовского барака. И поэты. И тут можно назвать 3 или 4 самых главных имени. Это, конечно, Генрих Сапгир, почему я рассказываю всю эту историю Лианозовской группы. Игорь Холин, блистательный тоже, замечательный поэт, с ним я имел счастье дружить. Всеволод Некрасов. Никого уже нет в живых. Ян Сатуновский, такой тоже неожиданный, необыкновенный поэт. Были и другие герои. Был, например, такой Леонард Данильцев, завсегдатый тоже этих сборищ. Он был одновременно и поэт, и художник. Близкие отношения между поэтами и художниками, они были очень характерны для вот этого самого сообщества. И почти все поэты немножко рисовали. Сам Генрих Сапгир увлекался такими визуальными экспериментами. И все они, все поэты немножко собирали работы своих друзей-художников. И у Генриха Сапгира была изумительная коллекция. Я застал еще, когда она была более или менее в цельном виде.
Да, безусловно, во всем есть политическое, и во всем, что связано, так сказать, с независимым искусством, политического всегда очень много, может быть, не столь прямолинейно, так сказать, понимаемо, так сказать, как да. диссидентство, но тем не менее. Но я хотел бы вспомнить просто замечательное совершенно письмо, которое отправил, так сказать, Евгений Ильич Кропивницкий, когда его исключали из Союза писателей после Союза художников, после этой самой, так сказать, выставки, где Хрущев устроил, так сказать, погром, так сказать, да. Он написал, что так называемая Лианозовская группа состоит из меня, моей жены, моего сына, моей дочери и моего тести, так сказать, моего зятя. Ну, собственно, это попытка такого, как бы, вот максимального, что называется, превращения в частное дело, так сказать, вот этого политического и художественного одновременно. Понятно, что в этом тоже есть некоторая ирония, так сказать. Но, тем не менее, именно...
Да, у него ирония, он даже в ЖЭК писал такие записки, что Кабаков вообще...
Тем не менее, именно Кропивницкий оказался единственный исключенный из Союза художников.
Ну да, они его приняли за лидера.
Как не смешно.
Как лидера группы исключали, да.
Самый невинный, так сказать, персонаж, так сказать. Вот, а что касается взаимодействия с художников и поэтов, здесь очень интересно, что все-таки... в разных группах, так сказать, независимых, андеграундных, так сказать, эта степень этих контактов, этих взаимодействий была разная, так сказать. И, конечно, Лианозова – это такой пример абсолютного такого абсолютного диалога, абсолютного проникновения, так сказать, поэзии и живописи, так сказать, да, настолько близкое, что, ну, просто действительно перед нами, когда Лианозовская группа, безусловно, через запятую в ней перечисляются, так сказать, и художники, и поэты, так сказать, без какого-то разделения, так сказать. Далеко не про все группы, так сказать, независимые можно так сказать. Ну, например, там в группе Чередкова не было никаких художников, так сказать. То есть в этом смысле скорее Лианозовой было предшественником концептуализма, как ни странно.
Невзгоды все преодолев, ученый Кропивницкий лев размышлял: гармония, дева и Германия, Фрейд и разумение, но сева. Кропивницкий дед как будто жизни знал секрет. Холст чистил мастихином, притом читал стихином. Он был Сократ и жил в бараке. И русский быт, и русский мат, и русский стих окно во мраке зовет. Высокая труба, вы, крутоловы, придите оба. И внук художник ликом светил, от жизни улетел и близких встретил. Дома Парижа, корабли, вы всех по лестницам вели, чтоб из чердачных окон смотрели жадным оком. Слишком серебристо. Небо слишком близко и срывается с крыш. Стриж, еще стриж.
Если говорить вот, особенностях московского так называемого концептуализма, который был, в общем-то, сконструирован уже в 80-е, в 90-е годы, как некоторый объект, а в 60-е, 70-е никакого концептуализма не было, был концепт. А концепт – это не концептуализм, это разные вещи. Вот, так же, как существует концептуальное искусство и концептуализм – это тоже разные вещи. Вот, и вот эта вот речь…
Как страшно жить.
Да, и вот эта вот речь сабгировская, да, вот эти голоса, которые мы потом находим в московском концептуализме, в первую очередь, конечно, у Кабакова, причем у Кабакова даже более раннего, я не говорю сейчас о его поздних вещах, жековской серии, которые появился только в 78 году, а вот ранние его работы середины 60-х, 65-го года, это вот опросы экспериментальной группы, где еще без имен существуют некоторые реплики в его картине. Эта картина сейчас находится в Третьяковской галерее. По-моему, она 72-го года. Вот. И все эти реплики, они как бы такие, как у Сабгира в поэзии, да, они как бы каждый о своем. Они все содержат единственное, вот причем как бы вот это уже, мне кажется, даже поэтическая такая компетенция. Все эти реплики содержат одно единственное слово «он» в третьем лице, как бы обязательно должно в нем присутствовать. То есть они все говорят о чем-то в третьем лице, но все каждый о своем, о собственном. Да? И вот это вот как раз, мне кажется, очень похоже на вот эту вот традицию леонозовской поэтической именно группы, которые очень много работали с автором-персонажем, и для которых вот это вот многоголосие, полифония, вот,
кстати, очень характерно.
Да, характерно.
Дурочка, вочка блед и худ, мы и ба труд, носят вы во двор ру и но пал, лыбкую оскал, видит ли кого? Ломенное чел падает на лоб, шединое ло, щавое чело. Вся я прочел, свя я прочел. Жалость, как озябл, и крич по птич, бесприч хныч и косноязыч. Сиди были добры, ручки дали ябл, смотрю, не дыша, на ленивый ша, нето плывет, скаливаясь ра, вот ака вот, ба табра, мы ведь ей добра, ака жест в крови, тильность прояви, чела не поня, что у ней отня, рот зин утра, ная дыра, захлебнулась пла, камеязы пла, бедный мозг, охва, зайчики, крова, ня, 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 ну зачем отня?
Я когда смотрю вообще на леонозовцев и на концептуалистов, я думаю о них вообще-то в русле такого послевоенного восточноевропейского современного искусства, связанного с, опять же, с перформансом, с какими-то новыми практиками. И в этом смысле, мне кажется, там такой заряд сопротивления в этих людях, что они даже не... считая свои действия политическими, они эстетически революционные.
С движением «Флюксус» даже больше, мне кажется,
вот,
связаны,
«Флюксус», конечно,
чем
да.
с концептуальным искусством, которое очень институциализировано. Это, в общем-то, такой институциональный продукт англо-американского вот этого вот пирамиды центральной художественной. Нет, они, конечно же, возникали вот в этой как бы анархической среде где, да, они ориентировались на повседневность, да, у них
вот
не было лайт-клуба.
Слово анархический,
да. Да, и повседневность. Да, вот это вот повседневность, антиискусство, антиэстетика. Угу. На самом деле они занимались антиэстетикой, да.
Или если говорить, допустим,
скорее поименим как раз клеонозовцам, так сказать, да, потому что все-таки концептуалисты пытались какие-то создавать структурные уже такие вещи, да.
Ну, или там вспоминается, опять же, бедное искусство итальянское, которое тоже арте повера, которое
связано
с послевоенным. И это искусство левого, так сказать, тоже крыла, если говорить
о политическом. Ну, это Эли Фербер, который пишет, да, «Культуру повседневности» в 1947 году. Угу. Это ситуационисты, которые устраивают психофизическое, да, вот это присутствие в городской среде, да. А, на самом деле, для леонозовцев тоже очень важен город и для Сапкира.
Что они хорошо это знали, вот в чем дело.
Сапкир же говорил о себе, когда он говорил о своем творческом методе, что это типа и это не футуризм с его эгоизмом, и это не какие-то вот, значит, вещи, связанные с Серебряным веком, а что-то другое. Но мне кажется, сами для себя они вот слово для себя не могли найти. То есть мы можем об этом говорить, видимо, там, о каком-то не знаю, пост-авангарде. Какое правильное слово, Оксана? Вот как,
ну, на самом деле, это, мне кажется, важно для такой публичной репрезентации, да, некоторые названия, манифесты. Вот. Они не писали манифесты и сами себя не называли, потому что им было не нужно, да, они друг друга понимали с полуслова.
Да, хорошо было, отлично было.
У них, да, у них как бы все понимали с полуслова.
Ну, кроме того, уже Некрасова, который, так сказать, все...
Ну, он тоже где-то позже начинает этим заниматься, уже тоже 78-й год, по-моему, авангард, авангарда его текст, ну да, он пытается...
Да, это позднее уже текст.
Да, это, потому что до этого им этого было не нужно. Они как бы занимались самим языком, им было это интересно. Самой репрезентации вот в названиях, это просто не та ситуация.
Давайте мы еще раз посмотрим Михаила Алшибаева, где он перечисляет героев своей выставки, соответственно, героев «Жар-птицы», вот героев нашего разговора.
Мы нашли, как я уже сказал, работы почти всех героев, но у меня возникла идея несколько расширить список имен. Сабдир написал поэму в 1995 году. Мы делали выставку через 10 лет, в 2005. За эти 10 лет умерли еще некоторые художники, которые были очень близки этому кругу, с которыми Сабдир был знаком при жизни. Это было буквально 6 или 7 имен, включая, скажем, Володю Яковлеву или совсем тогда недавно умершего Алексея Хвостенко, тоже близкий друг Сабгира, и его графические работы мы тоже показали на этой выставке. Сабгир в этот список героев включил еще два имени из несколько иного контекста. В одном месте он упоминает Шагала и Сарьяна. Это художники более старого поколения, хотя и шестидесятники генетически связаны с ними. Но они в этом списке сабгировском как бы выбиваются из него. Генрих Сабгир упоминает эти выдающиеся имена этих мировых знаменитостей, как бы противопоставляя им мою любимицу, никому неизвестную, совершенно забытую Гаяну Каждан, с которой, собственно говоря, вся эта история началась. «Явись из бездны адской, кавенадской, и ты зван», тоже никому неизвестный, безвестный. И Шагал и Сарьян, и Гаяна Каждан. Это вот тот принцип, который в самом начале поэмы провозглашает Жар-птица. Ей не важно, какое место занимает художник в ряду знаменитостей. Все до последнего словака, прилетайте. И Шагал и Сарьян, и никому неизвестная Гаяна Каждан, и Володя Кавенадский.
«Перелетный кабак» представляет. Художники Саша Хоменко и Ира Ртой. Инсталляция связи. Говорит художник Владислав Ефимов.
В общем, это в каком-то смысле похоже на концептуальную практику, но отличие здесь именно вот в этой пониженном градусе пафоса у команды Той и в большей душевности, я бы сказал, потому что быт, его как бы и наше существование в быту, жизнь, она как бы всегда... Она всегда душевнее, ближе и важнее. То есть это более плавная такая ситуация, без надрыва особенного.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Мы не диссиденты, мы богема. Генрих Сабгир и художники-нонконформисты. Программу ведет Елена Фанайлова.
Давайте мы уже о какой-то методологии поговорим. Вот мне интересно буквально, что называется, как это устроено по-инженерному, через какие параллели возникают между картиной и стихотворением. Вот, например, такой принцип, как фрагменты, фрагментация. Это то, что использует Сабгир, насколько я понимаю, довольно часто, и это то, что использует вообще-то все искусство, я не знаю, там, начиная с 20-х годов, ну, того же Пикассо мы вспоминаем, или, ну, все упомянутые
художники. Да, Пикассо очень похож, да? Я тоже заметила.
Да?
Это абсолютно, как бы, идентичное вот это вот изменение падежей, как бы, одно и та же фраза, которая, как бы, изменяется, ее содержание с разных точек зрения, вот это чисто
кубистический ход. Абсолютно,
да.
Мне кажется.
Я бы сказал, коллаж еще тоже, да.
Угу.
Шлябиновские работы какие-то вспомнили, так сказать.
Да? Монтаж.
Монтаж, да? Тоже, да.
Да. Да.
Звуковой монтаж очень кинематографичен,
да,
у него.
Да, это есть и в стихах, и в картинах, так сказать, ряда художников.
Ну, фрагментация, вообще, мне кажется, он владеет ей виртуозно. То есть то, что кажется натяжкой у других поэтов, ну, когда там слово обрывается, или там финал слова человек должен додумать, он, собственно, он делает из этого абсолютно стоящее на этой фрагментации стихотворение.
Да. В том числе и так. Хотя бывает и наоборот, когда абсолютно гармонически завершенное такое стихотворение. А потом, если брать какие-то общие методы в поэзии Сабгира и в изобразительном искусстве этого круга, я бы назвал такой примитивистский гротеск, например,
тоже,
да, который очень важен. Да. И не случайно там назван, так сказать, Шагал как один из таких
источников вдохновения.
Источников вдохновения, да.
Но я не знаю, это легенда или правда, что Сабгир состоял в дальнем родстве с Шагалом через маму, вот по этой маминой ветке.
Пишет об этом, да, через папу там. Да. Ну, они были оба из Витебска, да?
Нет,
да,
мама, по-моему, из Витебска была, а отец откуда-то из другого места.
Ну, это непроверяемо, но...
Ну, это да, это
легенда
только...
есть.
Легенда
есть.
Такая есть, да.
Что за напасть была на русских поэтов, а на русских художников? Из разговора. Чудовищная, грозовая, собою из себя сияя, воссев на блюде, на Христовом обеде, жар птица кличет, призывая усопших мастеров к беседе. Славные мои художники, живые в ограде, пьяницы-ругатели, безбожники, девок-запрягатели, враги-приятели, завсегдатаи кабака, все до последнего слабака, прилетайте, отведайте облако птичьего моего молока. Поднимаю крылья, как знамена, называю всех поименно. Краснопевцев Дима жил неизгладимо, неисповедимый, и не стало Димы. Только у престола нечто просияло. Сюда мое сердце, Дима Краснопевцев. Белый на белом, Вейсберг Володя, он снова уходит к незримым пределам и возвращается, вновь воплощается белый на белом.
Это некоторые экзистенции, опять же, вот если говорить о том, как бы, чем занимаются художники, мы говорили об авторе персонажа, да, но при этом вот художники, они как бы все были, наоборот, очень такими экзистенционалистами убежденными, да, то есть они каждый стоял на своем в этом смысле больше, чем поэты, которые, в общем, отказывались от авторства. Но что вот для меня очень важно именно лично у Сабгира, да, чем его он отличается, опять же, от других поэтов барачной поэзии, да, невероятная экспрессия, которая характерна для художников, вот как бы такой выплеск и для его поэзии, но он это выплескивает это
Оксана, вот в городах. Оксана, просто у меня сняли с мысли, я вчера, когда его перечитывала, я думала, как же он похож на экспрессионистов. И
ну,
как странно,
да.
Что у нас, в общем-то, экспрессионизма, ну, такого, как был после Первой мировой войны в Европе, у нас его не было,
ну,
насколько я понимаю. Ну, кто
его заменил, да? Так сказать. Да.
Но он вдруг как-то возвращается к началу истории искусства 20 века, Сабгир. И он, конечно, абсолютно экспрессионистскими красками работает. Да.
Интересно, я бы Холлина тоже не забывал все-таки. Который тоже
мы не забываем очень, никого, да, но поскольку наш герой, ух, сегодня, да, да, наш герой сегодня Сабгир, мы, конечно, держим в голове всю палитру этих блистательных людей.
Они такая палочка всегда, так сказать.
Сущность. Был свет, белый свет не существует. Он в сознании торжествует. Вот предмет. Смотришь? Нет. Каждое мгновение – это пожирание. Стол – кол. Растворился и ушел. От зеркала осталось ло. В книге ни одной странички, только чистые листы. И знакомое лицо – ни начало, ни конца. А любимое лицо – все равно, что нет лица. Но остается карта сущности. Я видел карту – это в сущности слепое белое пятно. Слегка вибрирует оно.
Давайте про текст под названием «Сущности» поговорим. Оксана, вы же его выбрали,
ну, да,
для
вот
обсуждения.
Я вот как раз и думала задать вопросы вот специалистам.
Потому что он один из самых таких, я бы сказала, и загадочных, и философских, и странных текстов, и очень цветных, там же про белый свет.
Да, и про предметы. Там, про, в принципе, вот есть некоторая такая философия, которая, в общем-то, он описывает, на мой взгляд, да, да, мне очень интересно мнение вот именно литературы ведов. Я очень комплексую по этому поводу. Я смотрю с точки зрения как бы искусства, да, у меня как бы другой язык,
хорошо,
другая
вот с точки зрения искусствоведа,
да, с точки зрения искусствоведа это просто, ну, классическая картина. Эта позиция «белый свет не существует, он в сознании торжествует». В принципе, это идеалистическое мировоззрение в классическом его понимании, да, и связанная с ним классическая картина, где свето-тень, собственно, предмет как бы рождается в свето-тени, да, вот половина стола, вот реально, если там свето-тень на него как бы падает, то половина стола есть, а половина исчезла, да, и он, в принципе, можно ее так рассматривать.
А я бы еще добавила, там есть фрагмент насчет отсутствия любимого лица, это же Малевич, это же вот эта строчка про то, что любимого лица нету, это просто белые лица у Малевича, ну, то есть лиц нету у людей. То есть то ли свет их так заливает, что невозможно различить черты, то ли из них, из самих, из этих людей, из этих фигур свет исходит так, что ты лица не видишь.
Понятно.
Ценил Ван Гога превыше Бога. Скитаться, пить и рисовать себя, как вечного ребенка, но с луковицей бороденка. Ах, лукавый мужичок! Толя, Толя, Толенька, Зверев любит шашлычок, вечные сокольники, шашки, розарий, девушки с большими глазами, светлый, как из душа, Харитонов Саша, смирная душа, ни жалоб, ни стонов, вознесся Харитонов, разноцветный бисер выси, голоса. Ох, горе, Олежка Григорьев, кем теперь коробка бабочек хранима? Видел ты архангелов и херувима? Здесь и другие светятся, все Гуров, которого сшиб грузовик на шоссе, и Длуги, ни звука, и тоже от рака. О, други, явись из бездны адской ковенадской, и ты зван, и Шагал и Сарьян, и Гаяна Каждан. Кто там возник на пороге? Кажется, Леня Пурыгин. Господи, в Нью-Йорке такая жара. На скамейке в парке умер я вчера. Счет уже на десятки. Застрелил инкассатор. Захлебнулся в припадке. Утонул от инфаркта миокарда у Мольберта. слишком ярко, просто в вечность заглянул. Дерево вытянулось в зарево. Величава перспектива, ветви стали временем, время белым пламенем. Все ярче жар птица, и тысячи лица, и тысячи уст, живые уста, ладони до лони, от лона и дола до неба и Бога, и в яви, и в трансе, и в камне, и в бронзе, и масло, и числа, и ныне, и присно.
На самом деле это же очень серьезное такое в 60-е годы, такая, может быть, действительно не очень политическая, а скорее метафизическая была атмосфера в художественной среде, вот это вот увлечение белым светом, как бы, и оно вот у художников, которые, опять же, в «Жар птицы» присутствуют, Беленок, Вейсберг, он так их и описывает, да, еще можно там Свешникова вспомнить, да, но, разумеется, художники «Чистого пруда», это вот, собственно, Булатов, Кабаков, да, которые все начинают в это время исследовать вот этот вот белый свет, белую картину. И в этом смысле вот эти поиски, мне кажется, действительно очень похожи с тем, что пытаются в поэзии найти. То есть как бы параллельно проходит, да, у них в живописи, да. А он это ищет в поэзии, в слове, в конструкции графическом там или как-то в таком решении.
Данила.
Да, ну, мне тут кажется, что здесь двоякая ситуация, так сказать. С одной стороны, да, вроде бы перед нами такой вот текстуализация визуального, что называется, да, то есть то, что называется...
Возможно. Думаю, что, это наше предположение.
Да, то, что в эстетике называется экфразис, так сказать, да. Но при этом обычный экфразис – это, ну, когда... излагают некоторым литературным текстом некоторое реальное произведение. Да. Там, да? А здесь в том-то и дело, что это такой экфразис абстрактный, да, метафизический, так сказать, такой непонятно к чему отсылающий, то есть просто экфразис, вот некоторый сверх такой. И, конечно, это связано с такими, я бы сказал, очень специфическими метафизическими интересами, так сказать, вот. Сабира, о чем я хотел сказать. Он был крещен, кстати, в поздние, уже в даже в постперестроечные годы. Кстати, как Николай, на всякий случай, если кому-то это интересно, если кто-то хочет молиться, так сказать, например. Вот. Но для него это скорее был такой, знаете, покрестился, да, просто принадлежать к некоторой традиции, так сказать, да. А еврейских каких-то дел у него было очень мало заметно, так сказать, как ни странно.
Ну, то есть имеется в виду, как это укорененность традиции, да?
Укорененность традиции, да. Ну, собственно, и христианской тоже особо не было никакой укорененности. Его интересовали именно философские какие-то тексты. И, как я понимаю, он там в прошлые годы читал каких-то классиков вроде Спинозы, так сказать, Лейбница там и так далее, и так далее. А вот уже в новейшие годы, когда стали издаваться, так сказать, «Русские эмигранты» там и так далее, для него очень значимы стали, мы с ним обсуждали это прямо,
так.
Русские феноменологи, такие как Франк, как Лосский, так сказать, вот и так далее, которые... А если мы посмотрим на феноменологию как на философскую концепцию, то, конечно, это очень близко, так сказать, к сабгировской, к сабгировскому подходу, так сказать, к творчеству, так сказать, да, то есть это вот некоторые...
Феноменологию разрабатывал Гуссерль, насколько я понимаю,
Гуссерль, да, основатель, собственно.
Такого объективистского или объективного взгляда на мир через объективацию вещи.
Да, да, вот эта вечность, так сказать, сабгира, это, мне кажется, вот это тоже очень... Ну, поэтому вечность, но за которой стоит тоже метафизическое, так сказать, измерение.
Совершенно верно.
Вот для Сабьера это было важно, он это почти нигде не произносил, это, что называется, я помню просто, да.
Если говорить еще раз вот про, так сказать, краски, которыми он пользуется, это какие-то повторы, это какие-то перегруппировки буквально фрагментов слов или членов предложения, когда...
Да, комбинаторика такая, да.
Вот,
комбинаторика.
Вот это удивительно.
Вот комбинаторика – это очень распространенный у него прием, так сказать, вот эти самые циклы целые, где там сменяются, так сказать, порядок слов, так сказать, предложение одно и то же, так сказать, выстраивается, так сказать, как сменяющиеся и так далее, и так далее. Часто встречающийся в разных формах у Сабгира такое созидательное разрушение текста, такое, я бы сказал.
А, вот это интересная формулировка, да, созидательное разрушение, верно. Там есть какая-то эрозия часто?
Да, причем это в разных вещах, начиная от сонетов еще, так сказать, да, и заканчивая вот той самой, теми самыми детьми в саду, так сказать, и еще некоторыми вещами там этого рода. Ну и, конечно, то, о чем мы говорили немножко, это вот это самые тексты, перформансы, да, которые могут восприниматься как поэтические тексты, а могут восприниматься как своего рода сценарии перформанса какого-то, так сказать. Да,
мне это можно легко представить.
Двунаправленные такие тексты, так сказать, тоже.
Ну, собственно, вот такой вопрос о красоте. Существует ли красота в 20 веке, там, да? И эстетика, мы от нее отказываемся, в общем-то, если уж говорить серьезно об искусстве. Она остается в классической вот этой вот парадигме. А у нас, как бы, можно говорить только об антиэстетике, да, о диалектике, собственно...
Ужасного и прекрасного.
Да, как бы вот этой критической диалектики, да, ужасного и прекрасного, да, и, собственно, вот мне кажется, я даже читала где-то высказывание, что вот Холин и Сабгир ходили тоже к каким-то известным поэтам такого старого поколения, сейчас не помню имени, какой-то очень известный поэт был, и он как бы к ним отнесся, как описывает этот Сабгир, с большим пиететом, сказал: ой, какие прекрасные стихи, но это ужасно.
Вот, чуть ли не Оренбург был, по-моему.
Да, вот, может быть, да, Оренбург. И он, собственно, на этом, вот, собственно, и родилось это стихотворение детское, да. Вот, и мне кажется, это вот очень как раз такое проявление теоретических исследований прекрасного.
Прекрасного.
Да,
при
этом да, прекрасное и ужасное, оно как бы друг
помнит,
друга заменяется.
Все помнят,
да,
эти две первые строки, но никто не помнит содержательной части. Принцесса была так прекрасна, что людоед ее не смог съесть, а потому что его охватил ужас. Это один, значит, вариант стихотворения, а второй вариант, что она была такая ужасная, просто ужасная, что он из чувства эстетической брезгливости, значит, ну, в общем, вот отпустил ее, значит, с миром.
Да, абсолютно. И, в принципе, это вот некоторая такая ситуация с художниками, да, то есть вот, как бы, невозможность принять вот этот вот вызов, который бросает искусство такому общественному, опять же, такому мнению. И оно, конечно, ужасное искусство модернизма, искусство
ужасное. Ужасное. Об этом Ортега написал нам всем. Ортега написал нам просто классическую книжку про это. Товарищи, читайте и понимайте, почему это искусство таково и почему оно входит в конфликт с вкусами масс. Ну, потому что по своей природе оно занимается подлинными переживаниями этих масс, не гламурными их переживаниями. Это, извините, я как комикс, опять же, пересказываю идеи там Ортеги. Вот наши герои, они, собственно, этим и занимаются. Они занимаются правдой, которая... Правдой искусства они занимаются. Возможно, это самая главная правда о человеке.
Я считаю, что подлинное искусство, в отличие от псевдоискусства, от ремесленного искусства, вот искусство как развлечение или как пропаганда, как магия, как говорил в свое время Робин Коллингвуд. Так вот, подлинное искусство, для него характерна одна черта. Оно всегда в той или иной степени напоминает о смерти. Вся история искусств вращается вокруг этой темы. Если я не ошибаюсь, Андре Мальро. Искусство – это единственный способ сопротивления смерти. Но на самом деле тут нет никакого противоречия. Напоминание – это и есть попытка преодоления. Это как единство, на первый взгляд, противоположностей. Напоминание о смерти и о хрупкости жизни заставляет к ней по-другому относиться, к собственной жизни и к жизни другого. Ну, я сейчас немножко примитивно вообще трактую эту идею, что искусство – это единственный способ сопротивления. Жиль Делёз, комментируя эту фразу Мальро, сказал: да, достаточно посмотреть на статуэтку третьего тысячелетия до нашей эры, и становится ясно, что ответ Мальро наилучший.
Но вообще тема смерти, она очень для Ленозовской школы важная. Там, да? То есть если посмотреть, например, «Земной уют» Крапивницкого, то там все умирают в конце каждого стихотворения. Вот, просто, ну, все стихотворения. И вот у Холина тоже стихотворение, это практически половина некрологов.
«Умер земной шаг», поэма.
Да, и даже это жизнеутверждающая поэма, она называется «Умер земной шар», да? Вот. То есть там даже вот нашли такие списки, у Крапивницкого был такой список, где он составил список всех умерших поэтов. И послал его Холину в письме. И Холин даже, по-моему, один раз ему сказал: ну почему же все умерли-то? Как-то обидно, давайте о чем-нибудь другом. И после этого Крапивницкий с ним года два не разговаривал.
Высокие отношения.
Ему пришлось, да, долго вымаливать, да, прощение. То есть, в принципе, вот эта тема смерти, она для Ленозовской школы, которая, ну, на самом деле, главное, чем отличается от московского концептуализма, которые уже как бы существовали в такой достаточно расслабленной ситуации, это пафос возрождения, конечно, там присутствует после войны, после постсталинских репрессий. Да? Mm. То есть это выжженная как бы культурная ситуация, которая как бы восстанавливается, и, конечно, вот это вот чудо.
Вот все-таки уже у последователей Ленозова, у концептуалистов, так сказать, при многих общих вещах, так сказать, вот уже, конечно, смерти как таковой нет уже, что называется, да, она уже, да, так сказать, остраненная, так сказать, какая-то она вытесненная и прочее, прочее. Ну, что, в общем, характерно вообще для концептуализма, как мы понимаем, да. А тут смерть в полном объеме, но она такая не то чтобы сильно, то есть не только трагическая, но она и веселая, так сказать, да, какая-то такая.
Сабгир жизнелюбец и Сабгир метафизик, человек-оркестр, человек огромных возможностей художника, посвятил поэму «Жар-птица» своим мертвым друзьям-художникам. О соотношении слова и краски, о пластике и литературе, о этом великом поколении, мы говорили сегодня, о великом поколении ленозовцев и последующих за ними концептуалистов. Это люди, в работе которых нужно искать ответы на ключевые вопросы современной эстетики, в том числе и о политическом искусстве.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы не диссиденты, мы богема, Генрих Сабгир и художники-нонконформисты. Поэма «Жар-птица» как сценарий выставки из коллекции Михаила Алшибая. Программа к 20-летию смерти поэта Генриха Сабгира. Обсуждали филолог, поэт, критик Данила Давыдов, ученик Сабгира, и Оксана Саркисян, искусствовед, художественный критик. В записи были кардиохирург, коллекционер современной живописи Михаил Алшибая и Наталья Реброва, куратор выставки «Жар-птица», ведущий научный сотрудник Литературного музея на Трубниковском. Программу вела Елена Фанасова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Ра Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».